Кира перед тем, кто рубит ею, величается ли пила перед тем, кто двигает ею. То есть есть предназначение, и само это предназначение, оно такое, вот знаете, вот надежное. Я понимаю, там человек еще может сделать что-нибудь такое, и оно не совсем хорошо работает. Телевизор там ломается. Может, человек даже табуретку сделать слабенькую какую-то, что ломается, да? Но если Бог что-то делает, то там уже не ломается, да. То есть, во-первых, да, если мы можем прийти и говорить, отключить, а он не показывает, не выполняет. То если Бог делает, то он ну, не может не показывать, не можем не говорить, не можем не показывать, не можем не жить. Вот это вот дар Божий, предназначение. Если мы это поверим и успокоимся в этом, не будем искать сами в себе, вот Бог заставляет меня, Бог побуждает меня и так далее, успокоиться. Я к этому предназначен. Придет время, даст сказать, придет время, даст сделать. Когда волнуешься, вот надо бы сказать, надо бы сказать. Ничего не получается. А когда всегда утром я говорю, Господи, да будет воля Твоя. А сам раз и говоришь, раз и спрашивают у Тебя. Сегодня же я хочу с вами поделиться Словом Божьим. Проповедь называется «Слово о кресте». Слово о кресте. И прочитаю сначала место Писания, в котором говорится о слове о кресте. Это первое послание Коринфянам, 1 глава, 17-18 стих. Да, 1 глава. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 17-18 стих. Здесь написано: «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Обратите внимание, Павел пишет, что Христос послал меня не крестить. Иногда борются за численность членов церкви, за крещение. Тут говорится не крестить. Если человек думает, что через крещение можно человека спасти, но, говорит, не в премудрости слова, то есть не какая-то философия особенная там. Если человек полагается на какие-то особенные слова, полагается на то, что он там как-то хорошо скажет, то он упраздняет крест Христов. Здесь так написано, что чтобы не упразднить креста Христова, благовествовать надо не в премудрости слова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Слово о кресте. Что же такое крест? Сегодня мы с вами рассмотрим, что такое крест. Что он значит для нас, крест? Иисус Христос еще такие слова сказал: «И кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня». И кто не берет креста своего и следует за мной. Смотрите, что здесь написано. Можно следовать за Иисусом. Но сказано, кто не берет креста и следует за мной, тот не достоин меня. А в другом месте написано, что возьми крест твой и следуй за мной. Оказывается, как важно знать, что такое крест? Да? А то может получиться так, что вот спрашиваешь, что такое крест? Вот сами для себя сейчас молча ответьте на это. Что такое крест? Вот Господь сказал, если не берете креста и следуете за мной, то недостойны. Вслух пока не говорите, просто для себя скажите, что такое для вас крест?
Все, что потом скажи. Это есть крест.
Потому что, вы представляете, может случиться так, что некоторые несут, а это не крест. Придут, а креста нету. Представляете, что такое может случиться? Оказывается, как важно знать, что такое крест, который нужно нести. Ибо вот если я сейчас вам задам вопрос, скажите мне сразу же, что такое крест? Если вы не ответите в двух фразах, что такое крест, то это значит, что вы вот задаете человеку, что такое крест? И думает человек. То есть у него нет готового ответа.
Нет
готового ответа.
Нет.
А как же нам нести его, если мы не знаем, что такое
крест?
Крест. Вы представляете, так вот пришел человек, а ты креста не нес. Как? А я думал, что нес, а ты не нес. Ты знаешь, что такое крест? И вот слово о кресте для погибающих юродство есть. Для них это юродство, а для нас, спасаемых, сила Божья. И мы сегодня будем размышлять. Проповедь, конечно, большая, не в двух фразах. Не в двух фразах.
Крест – это сила Божья.
Не спешите отвечать. Это верно. В принципе, верно, конечно. Это верно. Но
сила Божья – это крест.
Да. Сила слова о кресте в том, что, как и всякая истина, она освобождает. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Заблуждение приводит нас к тому, что мы делаем что-то тщетное. Делаем. Глянешь тщетно. Вот это хуже всего. Вот это наблюдать, как все рушится тщетное, бесполезное. Итак, первый раздел проповеди – крест – это казнь. Это орудие казни. Это не тяжесть, не украшение. Это казнь. Это машина, вот как есть гильотина, как есть виселица, как есть электрический стул. Одно назначение. Вот сегодня сказали нам на назначение, да? У креста одно назначение – казнь, убить. Причем позорная казнь. Да? Причем позорная. На кресте казнились такие люди, которых уже нельзя было исправить. Если была еще какая-то надежда, что человека можно исправить, его могли побить степени различной тяжести. Да? Могли отправить его на галеры, могли отправить в тюрьму, на каменоломни. Но если человека казнили на кресте, это значит, что больше никакой надежды нету. Абсолютно испорчен. Итак, крест – это казнь. Иисус Христос не был разбойником. Иисус Христос не был разбойником, но его обвинили в самовольном, в том, что он взял на себя власть, самозванец, объявил себя Сыном Божьим. Если обычного преступника, тот, кто вчера превозносился над другими людьми, когда человек грабит, он превозносится над человеком. Когда человек ворует, он превозносится над другим человеком. Когда человек убивает другого человека, он превозносится над другим человеком. Что ты мерзость передо мной, а я тут вот шишка какая. Да я имею право тебя забрать и так далее, и так далее. И вот на кресте таких преступников, которых уже невозможно было исправить, распинали. И там была видна вся его сущность. Да? Кто ты такой? Ты на всеобщее обозрение выставлялся. Гордец, да, тот, который превозносился над другими, и на позор на этой смерти было так показано, вот кто ты такой. То есть крест – это казнь. Кто-то, возможно, спросит, о каком кресте идет речь? О кресте Иисуса Христа, на котором был Господь распят? Или же речь идет о кресте, который должны нести христиане? Я еще раз скажу. Вот хорошо, мы с вами говорим о кресте, на котором был распят Господь, да? Вопрос, а крест, который должны мы нести?
А это, когда мы несем этот крест, значит, несем его дела, и эти дела совмещаем с его делами, свои же обновленные.
Так какой же мы несем крест? Свой крест или крест Иисуса Христа?
Крест Иисуса Христа.
Потому что...
Не берет на свой крест, не берет свой крест.
Правильно, свой крест.
Потому что это не свидетельство. Короче, я не знаю.
Действительно, вопрос интересный. Но надо знать ответ на этот вопрос. Потому что, опять же, любое заблуждение приводит к тому, что мы можем идти порожняком. Какой же крест? Если разница между крестами, да? Если разница, или это тот же самый крест, или это мой, или у каждого свой крест.
Один-один крест.
А то некоторые говорят, я слышал такую притчу, кто-то рассказывал, что Вот крест, значит, нести тяжело, и один человек нес, тяжелый крест, он взял его трошки подпилил, полегче сделал, взял, потом еще подпилил, полегче сделал, потом еще подпилил, полегче сделал, а потом пришел в пропасть. Другой пришел, крест положил, перешел через пропасть, а этот пришел, ложит, а короткий. Знаете, что в этой притче ошибочно, что у того был свой крест, а у этого был свой крест. Что он его пилил, это тоже было ошибочно. Дело в том, что действительно один крест. Я вам сейчас хочу прочитать то, что мы только что прочитали. «И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня». «Кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня». Вот крест. Вот крест. Допустим, что это именно тот крест, о котором сказал Господь. Допустим, вот человек, да, вот он несет крест. И вторая картинка. Вот человек, который идет без креста. Идет без креста. Вот человек идет с крестом, вот без креста. А кто сказал, кто с крестом, тот достоин. Кто без креста, тот не достоин. Смотрите. Достоин, недостоин. Что же определяет достоинство человека? Вот человек без креста. Представьте себе такую картинку. Знаете, как в детских журналах бывает сколько различий. Знаете такие картинки? Знаете, вот две одинаковые картинки. Две абсолютно одинаковые картинки. На одной картинке человек несет крест, на другой картинке точно такой человек идет без креста. Например, две одинаковые картинки. Здесь картинка, здесь картинка. Вопрос. Вопрос. Сколько различий?
Одно.
Одно. Вариант, первый вариант ответов. Различий одно. Давайте такой еще второй вариант рассмотрим. Различий два. Первое различие – крест. И второе различие – достоинство. Ведь Господь сказал, кто не несет креста, не достоин. То есть получается, с крестом человек достоин.
Да.
Во-первых, у него крест,
да.
А во-вторых, у него достоинство. Да?
Да.
То есть получается различие два. Да? Или одно?
Два уже.
Уже два.
Да.
А как вам такой вариант? О, а как вам такой вариант? Брат, я благодарю Господа. Как вам такой вариант? Различие-то только одно. Потому что и крест, и достоинство – это одно и то же самое. Это одно и то же самое. Господь сказал, кто несет, идет за мной, не несет креста, тот не достоин меня. Вот наше достоинство. Вот это наше достоинство. И крест, и достоинство – это одно. Что же делает крест таким цельным, что делает нас достойными нести, достойными самого Господа. Что делает крест таким цельным, что мы с этим крестом достойны самого Господа?
Дарит нам Иисуса Христа.
Потому что мы взяли Его, и Его, то, что Он совершал, это все взаимосвязано, и мы несем это. Вот это есть то, что мы несем в свой крест. Но если мы вот это не будем силу нести, а будем только смотреть...
Так а что ж там такое ценное?
Что ценное?
Жизнь
сама, прошедшая Господом, муки, страдания, которые были за это. А мы все их воплотили в себя.
Давайте я продолжу, а то сейчас вы все расскажете, а потом будет неинтересно. Слава Богу, слава Богу. Знаете, я еще вам одну иллюстрацию расскажу. Недавно к нам приезжали родители жены с севера России в гости. У них с собой были обратные билеты. И я был удивлен, когда увидел эти билеты, я был удивлен их изяществом, красотой даже. такая качественная мелованная бумага, сделанная таким вроде как блокнотиком, даже в пластиковой вроде как обложке. Такие ценные на вид билеты. Вот. Что же, в чем же была их ценность, этих билетов? В этом ли особом виде? Мы 17 лет назад, Наташенька еще была, только ей было 2 годика, даже меньше, чем 2 годика, мы 17 лет назад ездили на том же самом поезде, туда же ездили, в Россию. Билеты были не такие, были попроще билеты. Но отличалась ли их ценность от теперешних билетов в пластиковой обертке? Никак. А я помню, 30 лет назад, и больше, я помню, билеты вообще на поезд были такая серая невзрачная картонка небольшого размера, компостером пробили на ней, как вот на паспортах сейчас пробивают номер и серию паспорта, так вот на них, на этих картонках, такая толстенькая картонка коричневая, вот там пробитый номер поезда, что-то еще такое, какие-то данные. Отличалась ли вот этой серенькой картонки цена от сегодняшних билетов? Ничего. Что же такое ценное было в этих билетах?
Давал право поехать.
Да, так а что такое ценное? Там была написана цена. Там была написана цена. То есть ценными эти билеты делала цена. Цена. Представьте себе, что вы едете в поезде. Вы едете в поезде. К вам подходит начальник поезда. И спрашивает вас билет, да? Он достает, если вы преступник, то вы достаете, показываете ему билет. Правильно?
Да.
Правильно. Теперь немножко другая ситуация. Вы едете в поезде. К вам подходит начальник поезда и говорит, а вы достойны того, чтобы ехать в поезде? Что вы ему скажете?
А у меня билет.
У меня есть билет.
Вот. Мы просто покажем билет. То есть, достоинство наше вот в этом билете. А что в нем ценное? Цена, которая была заплачена. Так вот, крест, крест, это... как наш билет, наше право быть достойными у Господа. И какая же там цена?
Крови.
Крови. Самое лучшее, это прочитать в Писании, прочитать в Писании, где написано, нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Иисуса Христа, как непорочного и чистого агнца. На вот этом кресте. Итак, мы решаем вопрос, это крест Иисуса Христа или это крест лично мой?
Крест Иисуса Христа.
На вот этом кресте Иисуса Христа остались навечно вот эти дыры, пробитые гвоздей, как вот на этих билетах старых. Этот крест, на него пролилась кровь Иисуса Христа. И вот именно этот крест делает нас достойными. Не наш крест. Некоторые говорят, что крест – это мои страдания, крест – это гонение, крест – это мои дела, крест – это мне муж плохой и так далее, и так далее. Это все делает нас достойными Господа?
Нет.
Разве можно, да, в христианской жизни есть и дела, есть и страдания, даже кровь пролитая есть христианская, но разве это делает нас достойными Иисуса Христа? Нас делает достойными только одно – кровь Иисуса Христа, которой мы искуплены. Итак, вопрос, какой же крест мы несем? Именно тот крест, на котором была пролита. Любой другой крест, это не тот, он не делает достойным. И если человек думает, что я несу крест, это значит мои страдания, он в действительности не несет крест. Только крест Иисуса Христа делает его достойным. Вы представляете, как опасно? Как опасно думать, что я там что-то несу на кресте, я туда что-то добавлю, и человек придет порожняком. Он будет тащить какой-то груз. Я понимаю, если атеист идет себе по жизни, даже не мечтает о Царстве Божьем. Но хуже всего, когда религиозный человек. Религиозный человек стремится к Царству Божьему, пройдет крест, вот мой крест. А он говорит, а он тебя делает достойным? Ну вот я сколько сделал, вот я страдал. А он тебя делает? Ты можешь приравнить свои страдания к страданиям Иисуса Христа? Ты можешь сказать, что кровь твоя пролита, она приравнивается к крови Иисуса Христа, то есть нас делает достойными Господа, только один единственный крест. Итак, мы поняли, что мы несем именно тот крест, на котором был распят Господь. Что же это за крест? Почему он так ценен для нас? Оказывается, что на кресте был распят не только Иисус Христос. Ценность этого креста, что если бы только лишь Господь на нем был умер за наши грехи, то просто была бы удовлетворена Божья справедливость. Но оказывается, для спасения нужно было больше. На кресте был распят не только Иисус Христос. Как бы кощунственно это кому-то не казалось, на кресте были распяты мы. Мы. Чудесным образом Бог взял, когда висел Иисус Христос на кресте, Он взял нас и крестил Иисуса Христа. Слово «крестил» значит «погрузил». И то крещение, которое мы проходим, оно символизирует это крещение. Мы крестимся в Иисуса Христа. Силы во Христа, крестившиеся во Христа облеклись. Смерть Его крестили. И вот там были распяты мы. Поэтому в Писании написано, вот в украинской Библии, Галатам 2 глава 19 стих. «Я умер для закону, чтобы жить для Бога. Я распятый с Христом». Галатам 2.19 по-русски написано «Я сораспялся со Христом». Может так показаться, что слово «сораспялся» говорит о какой-то нашей ответственности, что я это сделал. Господь, распятый, я сораспялся за Христом. Но дело в том, что когда я посмотрел греческий подлинник, там написано «Я распятый со Христом». Во всех других переводах, и даже в синодальном переводе, то правильно об этом написано. «Я сораспялся» — это значит «я распят со Христом». Это полностью дело Божье. Это не то, что я добавил что-то. Вот в украинском хорошо слышится это. «Я распятый с Христом». Это значит, что я грешник.
Лечук Михаил. Я был распятый со Христом. Это, конечно, чудо. Для некоторых это юродство. Но на самом деле, ведь о чем мы хотели? Дело в том, что мы спасаемся чудом. Если чудесно не было, если спасение не было чудесно, а нашими делами, но оно на самом деле чудесно.
Итак, я грешник. Помните, мы стихи читали, да? Мы распинали Христа. Вот грешный человек, да? Пусть вас не страшит молоток, гвоздь. Но в Библии написано, я распятый с Христом.
И вот грешник.
Лечук Михаил, распятый. Грешный человек, распят со Христом. Вот тут перед вами стоит уже. Лечук Михаил, праведный. Грешный, вот там, умер. Грешный там. В нашем сораспятии со Христом можно увидеть четыре составляющие. Вот как четыре части креста, можно увидеть четыре составляющие нашего распятия со Христом. Первое. Наша грешная природа, наш ветхий человек, наша вот сущность. Я – это сосредоточие нашей личности, да, это сердце наше. И вся наша грешная природа в этом соответствует, в этом «я». Так вот, я рассматриваю четыре составляющие нашего распятия. Наша грешная природа была распята со Христом, наш ветхий человек. Я вам прочитаю об этом. Римлянам 6 глава, 6-8 стих. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним». Это не наши выдумки. Тут так написано. «Ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, зная это». Чтобы нам не быть рабами греху. Если человек не знает в это, не верит в это, он будет рабом греху. Если это твердо знали, я не буду рабом греху. Тут написано, зная то, что ветхи нашего века распят, дабы нам не быть рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Ибо умерший освободился от греха. Вот он, грешник, умер. Умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Так написано. Итак, ветхая наша природа распята со Христом. Четыре составляющие одного распятия я. Ветхий человек. Ветхий человек, грешная природа, распят со Христом. Еще написано, Он грехи наши сам телом своим вознес на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его мы исцелились. Нам открывается правда прощения грехов. Оказывается, прощение грехов – это не просто махнуть рукой и простить. Во многих религиях мира говорится о грехах. Говорится о грехах. И у буддийских, и у мусульманских. Даже говорится о прощении грехов. Вы знаете, чем отличаются все религии мира от христианства? Потому что в Писании написано, он пришел для показания правды в прощении грехов. Оказывается, грех – это не какая-то такая абстрактная единица. Появилась неизвестно откуда – а потом махнул рукой и забыл о нем, и все. Оказывается, грех – это жизнь. Не в том смысле, что Божья жизнь, а вот какая-то жизнь. Потому что в Библии написано, уже не я делаю это, но живущий во мне грех. Живущий во мне грех. Оказывается, грех – это сила, это жизнь, это личность. И вот когда сатана сказал свое слово, слово вошло в человека и сделало его грехом. Человек стал грешником. Вся природа его стала грешная. По сути, сам человек стал грешный. И просто простить его не помогло бы никогда. Просто простить грешного человека не поможет. Это не мои слова. Я вам сейчас прочитаю место Писания, где говорится о том, что бесполезно прощать нечестивого человека, грешного. Исаия, 26 глава, 10 стих. Написано, Исаия 26 глава 10 стих, «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». Исаия 26:10. «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». Безвыходная ситуация, но не для Бога. Но не для Бога. Но не для Бога. Он берет нечестивого человека, грешника, и прибивает в Иисусе Христе на крест. Вот эта тайна, она уже была приоткрыта немножко Давиду. Он понимал это, но не понимал до конца, как это совершится, но он понимал это. И вот смотрите, что он написал, Давид в Псалме 65-м. Здесь сказано, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Вот если бы мы видели беззаконие в своем сердце, то нас Господь никогда не услышал. И наша молитва бы до Бога не пришла. А вот уже новое сердце. Новое сердце, оказывается, Господь обещал уже давно. Помните, дам сердце новое, мы уже об этом размышляли. Еще написано, Ефесянам 2 глава 16 стих, «Посредством креста убив вражду на нем». Посредством креста убив вражду на нем. Вот эта вот грешная природа наша, эта враждующая природа против Бога, она была убита на кресте. Посредством креста убив вражду на нем. Пройдя страдания, поругания и смерть, Господь чудесным образом избавил нас от грешного сердца. И дал нам сердце Иисуса Христа. Мы же с вами тоже об этом размышляли. Если человек не знает этого или не верит, или заявляют, что он еще грешник, что он еще прощенный грешник, что спасение условно, что я новый человек условно, Бог так меня назвал, в точки зрения Бога я праведник, да, с точки зрения Бога, но в действительности я пока еще грешник. С точки зрения Бога, конечно, я праведник, но с точки зрения мира этого я грешник. Извините, а чья точка зрения более правильная? Получается, по таким словам, получается, точка зрения этого мира, моя собственная точка зрения, более правильна, чем точка зрения Бога. Если Бог сказал, что мы праведны, значит, так оно и есть. А неверующий Бога представляет его лживым. Это самый страшный грех. Не верить тому, что сделал Господь. Истинная вера, она стоит не на предположениях, а на фактах. И спасение наше не условно, а фактически это истина. И распятие ветхого человека не условно, не абстракция, не какая-то иллюстрация, а факт. А факт мы должны принимать. Следующий подраздел, вторая часть нашего распятия грешника, называется так: на кресте Господа была распята власть греха. Власть греха, власть сатаны была распята. Знаете, в Писании написано, я больше не дал, мы больше не должники плоти, да? Что такое власть? Это если кто-то имеет над нами власть, то как бы мы там ни капрушали, что бы мы там ни делали, как написано в Писании, мы вели, как бы нас вели, да? Мы шли, как бы нас водили, как бычка за нос. Как? Власть, это значит, что ты хочешь, не хочешь, а ты делаешь то, кто имеет над тобой власть. Сатана вел человека, ветхого человека на грех. И он ничего не мог сделать. Но власть греха, рабство греху. Рабство греху. Власть сатаны. Власть сатаны. Смотрите, что написано. Галатам 6 глава 14 стих. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Вот эта связь. Человек уверовал в Бога, вдруг заметил, что то, что его раньше манило, то, что ему привлекало, вдруг стало неинтересным. Ему раньше нравилось то, а теперь оно ему не нравится. Оно какое-то такое незначительное, пустое, тщетное. То не нравится, то не нравится. Кто-то начинает хвалиться. О, какой я стал. А смотрите, Павел, что он не хвалился собой. Он говорит, я не желаю хвалиться, разве только крестом, для которым для меня мир распят. Если мы вдруг заметили, что мир для нас больше не манит нас, то только потому, что крестом Господа мы были распяты. Мир для нас был распят. И я для мира был распят. Власть, мир больше не имеет надо мной власти. Мы распяты для мира. Раньше нас могли потянуть в грех, соблазнить. Сатана придет и скажет, что а я на тебя порки нашлю. А я еще имею силы над тобой. А я тебя еще могу соблазнить. А я могу тебе еще подстроить. А я могу тело твое убить. А я могу то, а я могу то. А я могу болезнь на тебя наслать. А мы должны ответить ему Словом Божьим, как написано в Писании. В Писании написано, благодаря Бога, избавившего нас от власти тьмы, избавил Господь нас от власти тьмы. Я для тебя, сатана, распят, ты не имеешь надо мной власти. Итак, рабство греху, рабство сатане, тоже было распято на кресте. Рабство греху, мы больше не рабы греха. Сатана придет и скажет, а ты что, больше не согрешишь? А мы ему снова ответим Словом Божьим. Рожденный от Бога не грешит. А ты вчера грешил, рожденный от Бога не грешит. То, что вчера сделал грех, живущий в теле нашем, это еще не означает, мы с вами размышляли, что грех – это как грипп, как паразит, живет в теле, но это не означает, что наше тело тоже гриппозное. Оно страдает из-за этого. Но это уже не я делаю. Сатана обманывает, внушает. Дело в том, что сила веры играет большую роль. Если человек не верит, что ветхий человек распят, что рабство греху уничтожено, он живет по этой вере. Человека можно обмануть, и он будет жить как грешник. А в Писании написано, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Оказывается, сюда еще было прибито какое-то рукописание. И благодаря чему были отняты силы у властей мира сего. И властно подверг их позору. Какое это рукописание, мы с вами рассмотрим немножко дальше. Какое же это рукописание было? Есть вера Божья, а есть самоуверенность. Враг пытается бить по вере Божьей, а Бог бьет по самоуверенности. И сатана не может разрушить веру Божью. А Бог разрушит всякую твердыню. Самоуверенность – это когда человек думает, что он может что-то добавить туда. Вот он несет крест, я что-то добавлю и буду достоин того, чтобы войти в Царствие Божие. Это самоуверенность. В Библии написано, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должен думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Сей век твердит о нашей, о том, что мы сами себе Бог, сами себе цари. Господь говорит, не сообразуйтесь с веком всем, но думайте скромно о себе, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Дальше, третья часть нашего распятия со Христом на кресте Его, это наша самодостаточная жизнь, наша плоть, наша душа. Смотрите, что написано. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. В этих двух стихах, по сути, это одно предложение. Обратите внимание, здесь Господь говорит, сначала говорит о несении креста и тут же говорит, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет. Вы видите связь между несением креста и потерей души? Я вам сейчас еще раз прочитаю. Смотрите, что написано. И вы обратите внимание, здесь говорится как об одном процессе. Нести крест и потеря души. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Видите связь? Господь говорит об одном процессе. Несении креста и потери жизни, потери души. И теперь мы понимаем, что оказывается здесь на кресте, на кресте также была распята грешная жизнь. Грешная душа. Жизнь – это душа. Душа – это жизнь. Здесь на кресте был ветхий человек распят. И жизнь его тоже была распята здесь на кресте. Эта самодостаточная жизнь в Библии описывается как плоть. Не только тело, да? И вот плоть. Она была распята здесь, на кресте. Почему написано «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обостительных похотях»? Отложить образ жизни. Я больше не имею этой жизни. Я уже больше не грешник. Я больше не имею ветхой природы. Я больше не раб греху. Я больше не имею этой жизни. И я не могу жить этой жизнью. Не то, что там я не хочу, если захочу, не буду. Я просто не могу. Мы принимаем это верой. Сатана говорит, ты будешь грешить. Не могу я грешить. Нести крест, это значит верить, что вот этого всего достаточно. Что я достоин, потому что, во-первых, здесь кровь Иисуса Христа, а во-вторых, потому что больше нет этого грешника. Это мое удостоверение, это мое право на проход в Царство Божие. Это ваше право на проход в Царство Божие. Душа – это чувство, разум и воля. У грешной души чувство, разум и воля независимы. Они стремятся к независимости, самостоятельности, самодостаточности. Мир, кстати, называет эту независимость воли, свободной воли. Обратили внимание? Но, слава Богу, наша грешная душа развита. И четвертая часть нашего сораспятия со Христом звучит так. На кресте распята своевольная судьба. Мы сейчас рассмотрим с вами, что такое своевольная судьба. Обычно неверующий человек верит, что он автор своей судьбы. Он автор своей судьбы. И в результате несет множество проклятий, которые сам на себя навлекает. Что такое за судьба? Я вам сейчас прочитаю, как в Библии описывается эта самовольная судьба. Это Откровение, 20 глава, 12 стих. Здесь написано: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Итак, мы видим суд в будущем, суд над грешниками. Но мы знаем, что верующие туда не приходят, на этот суд. Смотрите, как будут судимы грешники. Здесь написано, судимы были каждый по написанному в книгах. И раскрыты были книги, и иная книга раскрыта, которая книга жизни. Оказывается, есть книга жизни, а есть книги. У каждого человека есть книга. И каждый будет судим по написанному в книге. Грешник, он со своей книгой. Есть книга жизни, Библия, да? Книга жизни будет раскрыта. Иная книга. А там еще и книги были раскрыты. Я еще раз прочитаю. «Видела мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были. И иная книга раскрыта была». У них своя книга, у грешников. Да? Но верующие на суд не приходят. Вопрос. А куда делась книга?
Какая?
Как же не писал?
Какая книга?
А вот судимы были по делам своим, да?
Рукописание, чтобы эти имена подошли.
Ага. Рукописание. Смотрите, что здесь написано. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас». Обратите внимание на эту фразу, которая была против нас. То есть, оно было против нас, оно выставляло обвинение против нас. Вопрос. Мы читали немножко выше, в Откровении. Написано, что стоят грешники перед Богом. И будут судимы. Почем будут судимы? По вот этим книгам. То есть против них будет выставляться, против них будут выставляться вот эти книги, да? Это их жизнь, да. И Господь сказал, что нас он как освободил. Вот это все, что мы уже исследовали, оказывается, еще не все. Оказывается, еще есть рукописание, и это рукописание вот там, где у Господа было прибито сверху на кресте надпись, что так, да?
Да.
Так вот, человек, поверив Богу, объявил себя царем. Я царь своей жизни. По-другому, я автор своей жизни. Или я автор своей судьбы. И начал писать свою книгу. Человек не любит, когда его предопределяют ему путь. Человек сопротивляется, человек говорит, что учение о судьбе – это языческое учение о судьбе. Что это не христианское учение о судьбе, что человек сам автор своей судьбы, или хотя бы соавтор своей судьбы. Так вот, в Библии написано, что каждый будет судим по вот этому рукописанию. Здесь в скобках под низом как бы объясняем. Вот рабство греха, это власть сатаны, да? Рукописание – я автор своей судьбы.
Сам себе Господин.
Сам себе Господин. Вы знаете, когда вы поймете, что только воля Божья, благая, угодная, совершенная, что оказывается у нас Богом уже написана книга жизни, Когда мы поймем, что я больше не автор своей судьбы, как легко становится. До тех пор, покуда я там что-то пытаюсь изменить, вот если бы я вот так вот сделал, а не вот так, то Бог бы меня благословил. А так я потерял благословение. А когда человек знает, что я больше не автор своей судьбы, что бы ни случалось, да будет воля твоя. Что-то не ладится. Я знаю, что это записано в книге жизни моей. А если я сам автор своей судьбы, это вот ненатрёпка постоянно. Я что-то не сделал, я что-то неправильно выбрал, кто-то меня помешал, я на него злюсь и так далее. Человек, который уже знает, что его судьба распята, грешная, он воспринимает, принимает события, которые наступают в его жизни спокойно. Но грешный человек, он противится этому. Он противится. Он никогда не согласится, что кто-то другой предопределяет его путь. И одной фразой выражается его жизнь. «Я сам себе господин, ибо имею сам себе достаточно силы, разума и воли, чтобы управлять своими стопами». Это говорит грешный человек. Он не соглашается, что его жизнь вся расписана до буковки. Нет, я сам автор своей судьбы. И в итоге человек навлекает на себя проклятие. Он говорит, что учение о судьбе – это не христианское учение и так далее, и так далее. А смотрите, что Господь говорит о таких людях. «Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой». Путь мой, я автор, я направляю стопы. А Господь говорит, потому что надеялся на путь твой, и на множество ратников твоих возделываете нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи. Пока человек не признает самогосподство грехом, он будет писать эту книгу. Он будет писать эту книгу. Моя жизнь зависит от Бога и от меня, на Бога надейся, но сам не плашай, и так далее, и так далее. Все это говорит о том, что человек по-прежнему автор своей судьбы. Но что говорит Писание? Действительно ли судьба языческое учение или Божье? Смотрите, что говорит Господь в Библии о судьбе. «Правда твоя, как горы Божьи, и судьбы твои бездна великая. Человека ли скотов хранишь ты, Господи?» Псалом 35. Судьбы твои, уже звучит это слово, судьба, судьбы твои. Дальше, многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Но судьба человека от Господа. От Господа направляются шаги человека. Человеку уже как узнать путь твой? Притчи 20 глава. Еще, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Божие, и как велико число их. Что воля Божия благая, угодно совершенная. Вот только это может нас успокоить. А что воля человека, который сам пытается управлять своей жизнью, не может быть совершенной. И пока мы это поймем, пока мы сдадимся, тогда мы успокаиваемся. Бог нас смиряет и сокрушает. Когда человек еще верит в свою волю, Бог дает ему испытать это, и жизнь его ломается. Плоды тщетные, пустые, грех. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость. Исайя 28 глава 29 стих. А вот в Псалме 36 написано, 36, Псалом 36, 5 стих. «Предай Господу путь твой и уповай на него, и он совершит». Не пытайся там Господу подсказывать. А то некоторые говорят, что Бог предвидел нашу жизнь и потому избрал нас как спасение, и потому написал нашу жизнь, да? Он предвидел. То есть, получается, Бог не писал нашу судьбу, а списывал. Понимаете? Он предвидел, что я там то сделаю, ага, так, Святой Михаил в 2001 году покаялся. Напишу в его судьбе. Левчук, 2001. Получается, Бог списывает нашу судьбу. Нет, Он пишет судьбу, что вот этот человек в 2001 году покаялся, это потому что он мой. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Вот эти стихи, они успокаивают. Они сначала напрягают, но это плод напрягается. Но потом успокаивайся. Что мне бояться? Что мне бояться за свою прошлую жизнь, за свое будущее? Мне говорят, нужно делать много дел добрых. Ой, надо, чтобы, а я ж не могу. А что мне бояться? Господь и пование, крепость моя. Все, что сделаю, все, что скажешь, Господи, сделаю. Я просто не смогу не сделать. Потому что я к этому предназначен. Таблетка, она не может иного ничего сделать. Знаю, Господи, Иеремия пишет, 10 глава, 23 стих. Иеремия. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Еще Иеремия пишет, «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу и войну, и благу детей своих после них». Один путь. «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божье, как непостижимы судьбы его». И неисследимы пути его. Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником ему? Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Римлянам 11 глава 33 стих. Как видим, учение о предопределенной Богом судьбе – это библейское учение. Но здесь нужно уточнить, что Бог не дает судьбу, предопределяющую человека на грех. Человек своевольно, самовольно идет туда. Своевольно и самовольно. Бог предопределяет человека на спасение. Но человек, если цепляется за свою волю, свое право, не имеете права, несправедливо и так далее, да? Человек пытается цепляться за какие-то права. Какие права? Бог единственный имеет все право. Только Бог приближает нас к себе. Только Бог. Человек не может своими делами, своими усилиями вымолить, упросить или купить право приблизиться к Богу. Только Бог приближает нас к судьбе, к себе. Он дает такую судьбу. Если мы успокоимся в этом, то в Библии написано «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Итак, мы рассмотрели четыре составляющие нашего распятия со Христом. Я грешник распят. Что это значит? Это значит ветхая природа, ветхий человек распят. Это значит, что сатана больше не имеет власти. Власть, я для мира распят, и мир для меня распят. И они, сатана не может нас соблазнить. Он не может нас убить. Он не может нас послать в порчу. Он придет, а мы скажем ему, ты не имеешь на моем власти, потому что в Писании так написано. Плоть, самодостаточная жизнь тоже распята. И рукописание, я автор своей судьбы, тоже распята. А дьявол, все и свое учение, что нести крест, это распинать себя. Мы должны поверить в то, что мы уже распяты. Победа в том заключается, что мы верой воспринимаем уже сделанное. Вера, она не производит. Вера, она стоит на факте уже совершенного. Поэтому несение креста. Что такое несение креста? Следующий раздел, последний. Крест – это Божья оценка ветхому человеку. Мы вначале уже рассмотрели, что крест – это орудие казни. Больше нет никакой надежды. Крест – это оценка грешнику. Поставил на нем крест, говорят, да? Это оценка грешнику. Он абсолютно непригоден. Нести крест – это значит согласиться с таким приговором. Это значит согласиться с таким приговором, что я не мог Богу ничего дать. Я не мог даже покаяться. Это милость Божья. Это согласие с оценкой. Вот в дальнюю дорогу мы берем с собой обычно самое ценное. Представьте себе, что вы едете дальнюю дорогу. И еще представьте себе, что это последняя дорога. Вы едете на постоянное место жительства. И для вас очень важно туда доехать. Что вы возьмете с собой? Самое ценное, верно? Самое ценное. Дальнюю дорогу мы обычно берем, вот представим себе, что мы едем на поезде, мы обычно с собой берем что? Билет.
Люди уезжают в Америку, да? Вот что они берут?
Самое ценное.
Да.
Самое ценное. Если, например, там мы не можем с собой тащить багаж и так далее, дальнюю дорогу мы берем самое ценное. Что это такое обычно? Деньги. Не, ну представь, да, Библию, конечно. Но вы в кассу не придете и...
Деньги.
Да? Там вы берете, платите, берете билет, паспорт, документ, удостоверяющий личность, пищу.
Одежда.
И одежду. И все. Самое важное. Деньги, документ, пища, одежда.
И закрепление всем словом Божьим.
Ну, конечно. Нести крест, это значит верить в то, что я взял с собой все, что самое необходимое. Если я пытаюсь еще что-то взять с собой, например, да, пистолет надо с собой взять, да, чтобы по дороге не ограбили, там, да? Может быть, там еще что-то такое надо взять, без чего не доеду. Невозможно нести крест и еще что-то. То есть в дорогу мы берем самое ценное. И нести крест – это верить, что для меня креста достаточно. Верить в достаточность креста Господа – это значит нести крест. Верою, я иду верою в то, а как мне взять крест? Как, какими руками взять мне крест? Как мне взять? Верою. Верою. Верою в то, что мой ветхий человек распят. Моя жизнь распята. Все распято. Господь сказал нести крест. Господи, даруй мне нести крест. И дальше идешь верою, я иду верою, сатана скажет, а ты несешь крест? Несу. А докажи мне, что несу. В Слове Божьем так написано. Мы должны верить, что креста достаточно. Да. Чтобы проверить себя, давайте ответим на такие вопросы. Спасены ли мы?
Да.
Спасены ли мы от греха?
Да.
Спасены ли мы от сатаны?
Да.
От соблазнов?
Да.
От проклятий?
Да.
Святые ли мы?
Да.
Святые. Праведные ли?
Да.
А имеем мы силы, чтобы дойти до цели?
Да.
Так имеем или не имеем? Мы
имеем.
Господь, уже не я живу, но живет во мне Христос. Он, написано в Писании, Господь сила моя и крепость моя, да? Господь сила моя и крепость, но я имею, потому что Господь. Я живу верой, мы живем верой. Итак, мы узнали из Писания, все, что совершил для нас Господь на кресте. Слава Ему, нашему Господу. Давайте мы сейчас встанем, помолимся и поблагодарим Господа. Аминь.
Аминь.